Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Мы пытаемся ответить себе на вопрос, может ли человек искать счастье в церкви? Счастье ли нужно искать в церкви? И, собственно, что такое церковь тогда? И мы подходим, конечно, к колоссально важной и сложной теме. Мы так к ней приближаемся, всю программу. А, собственно говоря, что есть счастье в евангельском понимании, в церковном понимании? Не секрет, что в Евангелии слово «счастье», вот этого слова самого по себе нет. Есть вот этот корень, насколько я знаю, счастья где-то в посланиях апостола Павла, причем там такое значение, что «счастлив я приветствовать вас здесь», что-то вот в таком роде.
Надо еще на перевод смотреть.
Да, но я имею в виду русское слово, просто вот сейчас даже узко об этом. Но здесь же принято замечать, что в Евангелии есть слово «счастье», другое, слово «блаженство». Традиционный такой наиболее прямой перевод на современный русский – это «счастье». «Счастливы нищие духом», потому что их есть Царство Небесное. Счастливо плачущие. Как вообще это в голове уместить?
Ну, я вот думаю, да, счастье в современном словоупотреблении, конечно, не евангельское и не святоотеческое.
Но бытовое.
А?
Бытовое.
Да. Да. А Евангелие проповедуется в буйстве, апостол говорит. И это надо иметь в виду. Буйство проповеди – это совершенный слом любых стереотипных установок, потому что само содержание этой проповеди иррационально. Оно категорически не вписывается ни в какую предложенную вам логическую модель. Ваш Христос, как все эти вопросы, которые задавали иудеи висящему на кресте Христу, они ведь встают, что в церковном, что в нецерковном сознании. Ты себя не можешь спасти, как ты других спасешь? Если ты Сын Божий, сойди со креста. И общество не хочет, к сожалению, очень часто и церковное общество не хочет видеть, что Христос уже сошел с креста. Воскрес он, нету его на кресте, крест пуст. И тем самым все то, что он обещал, он для вас, для всех будущих людей исполнил. И в этом смысле блаженство, возвращаясь к вашему вопросу, в этом смысле блаженство столь же иррациональная категория, как и содержание проповеди, совершенно не вписывающаяся в обыденное такое буржуазное понимание счастья с приусадебным участком. Приусадебный участок сам по себе может включаться в понятие счастья, но не определять его. И вот отбрасывает Писание мрачный идеал будто бы монашеского счастья. У нас, как правило, не монашествующие люди придумали со ссылкой на монашествующих некий такой мрачный образ идеального счастливого христианина, который всю жизнь мечтал об аскезе и надеется, что эта аскеза переносится в Царствие Божие, где просто будет еще более аскетично.
Но это очень плохая рекламная кампания. Потому что на билборде это не разместишь.
Никак. А вот что говорит на самом деле Евангелие. Нам тут рассказывают, что Христос никогда не улыбался, не смеялся, а блаженство совершенно иное, говорят. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Значит, эти люди будут смеяться. Где они будут смеяться? В Царстве Небесном. Но разве не ясно, что речь идет о том, что мы так готовы воспринять сердцем? Те, кто испытывает несправедливость, гонение и боль, мучение, они будут рады преодолению этого. Они будут смеяться над этими всеми прежними проблемами, потому что Христос исцелит их рану. И эта несправедливость уйдет, будет преодолена. Она не просто масштабно сократится, сдуется, как воздушный шарик. Она исцелится, будет уничтожена. И вот блаженство. Вот вопрос о природе этого счастья во Христе. Синонимом счастья, я думаю, евангельского, является слово «спасение». Вы счастливый человек в земной жизни, если вы знаете, что не отвернулся от вас Бог, что вы стараетесь и внутренне чувствуете, а совесть, ваш локатор вам подсказывает, что она все время принимает этот сигнал, что вы хоть маленький, но шажок делаете на пути к спасению, а не от него. Здесь ведь только одно требуется – не от, а к.
Это очень близко к тому, мне кажется, что вы сказали для меня, во всяком случае, что счастливые люди неслабливые.
Счастливые, вот почему я, собственно, да, это сказал в связи с примером помощи девочки какой-нибудь. Независтлив счастливый человек. И если он видит, что на тарелку денежную в пожертвование кто-то кладет 5000-ую купюру, а он может положить 100-рублевую, он от этого совершенно не страдает. Он чем может, он помогает. И ему не жалко, что поедет эта девочка, а не его дочка, потому что он делает некое общее дело. Он все это, он не записывает это в табличку какую-то, но он все это делает интуитивно и ясно для Христа. Он не говорит сам себе, читая вечернюю молитву, так, ну сегодня у нас неплохой список благодеяний получился, кстати, 100 рублей положил, тоже надо не забыть. Вот, он, для него это естественное движение, движение дыхания. И вот это может делать только счастливый человек, внутренне абсолютно свободный. Вот еще одна. И невозможно вне свободы, христианской свободы, Дух Божий, где свобода, вне свободы нельзя быть никаким счастливым человеком. Вне счастья нельзя быть свободным человеком. Если ты счастлив, то ты можешь жить где... Я помню, то ли у Жигулина, то ли у кого-то еще... В воспоминаниях людей, переживших лагерь, рассказ о том, как впервые на поселении этот человек получил домик станционного смотрителя, будочку такую на переезде железнодорожном. Первое свободное жилье у него было после 20 лет сталинского лагеря. И вот, говорит, там было еще две семьи, и мы разделили этот домик двумя фанерными перегородками, и по нам бегали крысы.
И каждому досталось по одному метру пространства.
И мы были абсолютно счастливыми людьми, потому что это было жилье свободных людей.
И по-человечески его разделили, не как в бараке с зэками.
Не им разделили, а они разделили,
да.
И у них потом было все хорошо, и каменные московские палаты, и все такое. Но вот это счастливое, справедливое жилье свободных людей, и они вспоминали всю свою жизнь.
То есть в каком-то смысле речь о том, что счастливый не злоблив, потому что он свободен от власти обстоятельств. Они он им ничего не должен. Они есть, они нет. Какие-то разные обстоятельства. Сейчас больше денег, сейчас меньше, сейчас больше проблем, сейчас меньше. На некое внутреннее состояние это не сказывается. Ты же это проходишь, сохраняя себя прежним.
Это не затрагивает ядро его личности. Завистливого человека ядро его личности состоит в непрерывном взвешивании того, у кого больше, у кого меньше. И глаз у него злой. А для человека свободного это не важно. У того больше, и слава Богу, пусть будет еще больше.
А вот тут вопрос очень интересный, мне кажется. А чем это отличается от этого, знаете, такой блаженной отстраненности равнодушия? Кто-то скажет, понятно, вы вот говорите о пофигизме. Есть деньги, нет денег, я сижу в башне слоновой кости, мне хорошо, я на эти темы не заморачиваюсь, я счастлив и свободен. Наверное, все-таки не совсем об этом мы говорим.
Я думаю, совсем не об этом. Это не имеет ничего общего с курением
бамбука. А в чем разница тогда?
Разница в том, что ты, во-первых, ты не становишься человеком безразличным. Ты становишься менее зависимым от греха. Опыт твоего врастания в жизнь церкви, должного, правильного врастания в жизнь церкви, приводит тебя к большей защищенности от греха. Вопрос не в том, что ты безразличен, а в том, что в танке ты менее уязвим, чем в малолитражном автомобиле. А и тот, и другой куда-то движутся. И вопрос не только в дороге, потому что дорога есть средство. Вопрос в том, куда вы движетесь. И вот этот человек, у которого сердце не разгорается завистью при виде людей более состоятельных, он тоже движется. Если он христианин, он движется к спасению. Он это большой ценой заработал, свою независтливость. Это, слава богу, есть небольшой процент людей, у которых, правда, вот в анамнезе никогда они не были завистливы. Хорошие, простые люди. А большинству людей с этими корешками приходится иметь дело и выковыривать их каким-то образом, выкорчевывать. Но он это делает для того, чтобы стать лучше. Движение к счастью, это становится движением к совершенству. А о ком может быть совершенным? Ты все равно берешь кого-то за идеал. В христианстве это все ясно. Ты совершенствуешься о Христе. Есть у тебя талант, ты его развиваешь, зная, что это твой талант, но зная, кто он тебе его дал.
Да, это не остановка и не выключение себя из процесса жизни, а наоборот, более глубокое включение. Его погружение и правильная расстановка как бы себя и приоритетов.
Ну да. Мне слово «включение» как таковое не нравится. Кстати, слово «включение» это из календаря и из лексикона тоталитарных режимов. Впервые слово «включиться в решение проблемы» использовали в Рейхе.
Больше не будем.
Все равно слово «счастье», оно для меня, ну, лично для меня, оно совсем непонятное. Не значит, что оно плохое, не значит, что я его никогда не использую, напротив, часто использую. Потому что понятийный аппарат, же надо как-то объяснить какие-то вещи. Но, с другой стороны, я все равно не понимаю. Во-первых, нету никакой разницы, мне кажется, в ощущении себя счастливым человеком у человека, который находится внутри церкви, или у человека, который находится за церковной оградой. Ведь это ощущение счастья, оно, во-первых, непостоянное. Сегодня есть, завтра его нет. Оно не будет растянуто во времени, потому что оно все равно прервется какими-то проблемами, оно прервется еще чем-то. Вот слово «радость», наверное, оно более адекватно здесь подходит. Но если уж мы говорим о счастье, именно в этой терминологии обсуждаем проблему, то мне кажется, что мне кажется важным отметить, что действительно для человека, который внутри церкви, для человека, который снаружи, нету вот четкого разделения. Вот я счастлив от того, что я в церкви, и это вот будет всегда со мной. Ну, а другой человек скажет, ну и что, а я вот не в церкви. Ну, я счастлив, потому что у меня дети здоровые, семья хорошая, жена красивая, мы любим друг друга. И все равно это будет то же самое счастье.
Мы, мне кажется, немножко о разных вещах сейчас говорим. Я-то имею в виду лишь то, что человек, который испытывает ощущение близости Бога, получает какой-то совершенно невероятный, но абсолютно реальный дар присутствия Божия в своей жизни. Это никак не снимает, естественно, волнообразность нашего чувства мира. Мы очень часто... Ну, мы люди требовательные же все. Мы хотим всегда большего чего-то. Нам трудно останавливаться на имеющемся. Кто-то из классиков сказал, что постоянное пребывание в счастье это качество имбецила. Тут можно подискутировать, конечно, но я тоже думаю, что у нас бывают какие-то точки и точки с запятой, и многоточие в этой истории с счастьем. Естественным образом те люди, которые вне церкви, а почему они должны быть лишены счастья? Это был бы злой бог, это не был бы Христос, если бы он сказал, так, ну, в общем, друзья, все понятно, те, кто внутри церкви, они будут счастливы, а те, кто вне ее, не будут счастливы. Я имею в виду скорее совершенно иное. А наполнение того, что мы расхоже называем счастьем, у каждого совершенно свое. Но вот оно в религиозной традиции и в христианском миросозерцании в очень значительной мере окрашивается в тона благодарности Богу от того, что Он тебя не оставляет, и четкого ощущения, что не оставит и в дальнейшем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, в программе «Светлый вечер». А опять же, о постоянстве этого счастья. Ведь человек сегодня очень благодарен Богу. Его переполняют эти чувства радости, нахождения в церкви, нахождения с Богом, нахождения внутри общины, таких же, как он, людей, которые от этого испытывают действительно, ну вот хорошо, пускай счастье. Но ведь это тоже может пройти.
Может.
Через какое-то время все меняется, бытовые проблемы, или вдруг какое-то осознание чего-то другого, и он уже не испытывает этого чувства и не знает, как его вернуть.
Конечно, всякое может быть. Потом, ведь счастье – это же не эйфория. Она совершенно не обязательно, оно совершенно не обязательно шумное и громокипящее. Человек может быть абсолютно тихо счастлив, и тихое и мирное счастье ведь тоже такой большой дар, благословение и радостное состояние. Бывает так, что и отнимается это чувство, и уходит оно. Но ведь у нас, слушайте, у нас артериальное давление не каждый день одно и то же. Что уж говорить о такой значительно более тонкой субстанции, как наша эмоция. Счастье, в конце концов, наверное, такое обычное человеческое обозначение полноты бытия, абсолютной его целостности и неразрывности. Ведь у нас далеко не всегда это чувство, и нахождение твое в церкви не даст тебе тоже, как вот вы, Алексей, сказали в самом начале, тоже не даст никакой гарантии. Такой штампик на тебе на руку поставят, все нормально, гарантированно, теперь ты будешь всегда счастлив. Нет, нет. Но ты можешь внутри нее какой-то очень важный источник глубокого мира собрать.
Вот для меня сейчас смыкается то, о чем сказал Леша, и то, о чем сейчас говорите вы. Мне кажется, просто колоссально интересная и важная такая тема, близкая многим, поднята Лешей, о том, что но ведь мы же говорим, что можно быть и радостным, и счастливым, ну, скажем так, не глобально вне церкви, в каких-то вещах, не связанных непосредственно с религиозной жизнью.
Ну,
я
конечно.
Вспоминаю себя в юности, еще до прихода к вере, и в памяти сердца очень радостные моменты каких-то путешествий с друзьями, встреч, поездок. И действительно сейчас мыслями даже в это время возвращаешься и понимаешь, что ну вот это были моменты счастья, они с тобой навсегда. При этом, уже после прихода к вере вставал вопрос, и, может быть, до сих пор встает, а в чем это счастье другое по отношению... В чем радость веры какая-то другая или принципиально, что в ней такого, чего нет в той радости вот обычной, скажем так. И вы говорите об источнике. Я для себя думаю о том, что, вспоминая те радостные моменты, во-первых, понимаю, что они заканчивались, ну, грубо говоря, независимо от меня. И я потом, вот песня есть такая у Калиного моста, праздники прошли, нас догнали будни, такое грустное состояние, что вот прошли праздники, дальше все как было, и я, в принципе, своими силами почти не могу это воссоздать. В религиозности, в церкви находишь источник, который, конечно, не все время тебя счастьем одаривает, но он, грубо говоря, может тебя все время одаривать счастьем, если ты как бы к этому готов, если ты совершаешь какую-то работу, которая позволяет тебе из этого источника черпать. То есть там есть что-то более надежное, чем ты сам, более надежный источник счастья, чем твои обстоятельства просто. У меня как-то вот эти две темы для меня сомкнулись.
Мне не кажется, что для людей, находящихся в церковной традиции, открывается какая-то такая подпитка и кормушка счастья. Я так не думаю.
Не для каждого, по крайней мере.
Мне кажется, и в целом это не так. Я думаю, что... Вот смотрите, я тоже с удовольствием вспоминаю какие-то университетские дни, и поездки, и дружеские пирушки, и радость просто общения с умными, талантливыми более яркими, чем ты сам, людьми, которые могут тебя чему-то научить. Каждый из этих эпизодов сам по себе остается изолированным. То там, то здесь такие вспышки. Вот помним, ездили на север. Вот помню, на юге мы там так хорошо время провели. А вот здесь такая встреча была очень важная. А тут какая-то совершенно пронзительная выставка или еще что-то. А вот здесь мы так собрались, все к кому-то поехали на дачу. Все это изолировано. А внутри, все-таки церковного мировидения ты начинаешь понимать, во-первых, что это все тебе дал Бог, что каждая из этих встреч как бусины нанизываются на нить твоей судьбы, извините за высокопарный тон. Эти встречи собираются в ожерелье твоей жизни. Каждая из них чем-то тебя обогатила. Как вот одна замечательная покойная матушка-монахиня говорила, мы все кому-то даны или в научение, или в утешение. И нам точно так же. Люди даны или в научение, или в утешение. Все те, с кем мы сталкиваемся. И тогда ты начинаешь видеть картину более целостно, что ли. Вот это все часть Божьего с тобой разговора. И это перестает быть для тебя азбукой Морзе. Набором изолированных точек тире и отдельных букв, символов. И я думаю, что только в этом смысле религиозное пребывание в религиозной традиции позволяет тебе расшифровывать кроссворд счастья более точно.
Да, наверное, так. Тут хочется не то чтобы сказать «но», а продолжить, наверное, эту вашу мысль в том ключе, что люди... Ну, я опять возвращаюсь вот к своей мысли магистральной о том, что разницы между людьми, которые в церкви и вне церкви, в общем, нет никакой. Человек в церкви, точно находящийся в церкви, точно так же встречается с друзьями, ходит на какие-то совместные посиделки, ездит на дачу. По крайней мере, никто ему не запрещает.
Ни тому, ни другому.
Поэтому, просто подводя итог, наверное, вот то, о чем говорил отец Александр, это абсолютно все действительно вот применительно к жизни человека в Боге очень важно. Но мне почему-то всегда хочется, я думаю, вы согласитесь, защитить тех людей, которых часто у нас в церкви как-то любят себя им противопоставлять, которые не пришли, может быть, придут, может быть, никогда не придут. Но, тем не менее, они, большинство из них проживет достойную, хорошую жизнь, в которой не будет каких-то страшных, ужасных вещей. Они воспитают своих детей, у них будут замечательные семьи, они достойно завершат свой век. Они не совершат ничего страшного в своей жизни, проживут достойную, хорошую, в общем, счастливую жизнь. И вот мне всегда странно, почему... нередко звучит такое противопоставление.
Ну, я думаю, что так уж совсем в общем смысле они даже в нашей с вами защите-то не нуждаются, потому что они защита ведь предполагает, что они уже в чем-то виноваты. Они, никто ни в чем не виноват. Если Писание говорит нам, что солнце светит на добрые и злые, а и дождь льет на хороших и безблагодатных равным образом, то мы же здесь не имеем дела с разделением таким, что если ты человек внутри церкви, то ты хороший, а если за ее пределами, то плохой. Мы, конечно...
Неплохой, несчастный,
неправильный, неполноценный. Да, но я не думаю, что эти люди нуждаются в специальной нашей какой-то заботе.
Они-то нет.
Да, но мы...
А мы, вот
мы
как раз
люди, находящиеся внутри церкви, нуждаемся в том, чтобы сосредоточиться... на собственном делании. Мне когда предлагают прочитать какую-то модную, маловажную книжечку или посмотреть какой-нибудь шумный фильм, о котором все говорят, я думаю, господи, я ведь столько хороших и важных книжек не прочитал. Я вот этот список могу часами воспроизводить. Я столько хороших фильмов еще не посмотрел. Мне нет времени вот этим всем заниматься. Я должен сосредоточиться на том, что важно сейчас. И поэтому мне кажется, что в нашем таком церковном разговоре не наша забота, как люди будут выстраивать свои отношения с миром, если они в своем способе этого выстраивания найдут мир, спокойствие или то, что они считают счастьем, это хорошо, если это не будет противоречить общественным установкам. Наша же задача значительно более такая сокровенная. Поиск возможностей разговора с Богом в мире сердца, вне зависти, в желании спасения.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Спасибо большое. До скорой встречи, надеюсь, в студии нашего Светлого радио. Константин Мацан, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».